Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Вчера, 1 октября, был День пожилого человека. Такая особенная дата в календаре. Для тех, кто не знает, мы об этом рассказываем. День, в который, наверное, нужно вспомнить о старших, о тех, благодаря кому мы живы, и те, кому, наверное, сегодня в очень большой степени нужна помощь тех, кто помоложе. Мы сегодня поговорим об этом, обо всей этой проблематике с представителями, организаторами, авторами, большими деятелями фонда «Старость в радость». У нас в гостях директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И операционный директор этого фонда Ирина Чернакова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В общем, два директора у нас сегодня. Поговорим с директорами. У нас такое директорское совещание сегодня. Шутка. Помните, у Штирлица из всех людей больше всех люблю детей и стариков. Вот у меня есть ощущение, что не все согласятся с разведчиком, потому что есть такое мнение, что вот на детишек собирать проще, чем на кого-то другого. А вот к старикам вообще внимание меньше, и сердце как-то человеческое не так легко отзывается на то, что вот бабушке или дедушке нужно помочь. Это так или нет?
Ну, я думаю, что отчасти и так, и нет. Естественно, помощь детям, она быстрее заставляет действовать, быстрее заставляет подумать, что сделать, чем помочь, потому что очевидно, что дети должны иметь детство и должны иметь полноценную жизнь. Но сейчас уже тема пожилых людей, мне кажется, она тоже очень-очень первостепенная. Во-первых, потому что это не что-то такое отдаленное, непонятное, что никогда не коснется. Это наши мамы и папы, бабушки и дедушки, кому сколько лет. Это наши близкие, у кого-то они есть, у кого-то есть внуки, как мы, или дети, как мы, у кого-то их нету. И это очень, мне кажется, очень личная тема. Главное начать, главное попробовать помогать.
Ирина, вам как кажется?
Ну, я хотела бы добавить, что мне кажется, что интерес к этой теме растет, и это мы видим по нашему волонтерскому движению. У нас большое волонтерское движение, что у нас прибывают новые волонтеры и в разных регионах России. И, в общем-то, они с радостью и с удовольствием ездят в дома престарелых. И, в общем-то, мы видим это, наверное, все-таки по некоторому росту пожертвований, потому что мы, как сказать, мы фандрайзинговый фонд, за нами нет никаких олигархов, мы не чей-то карманный фонд, мы зависим, собственно говоря, наша помощь зависит от средств добрых людей, и, в общем-то, количество этих добрых людей увеличивается.
Вы оказываете помощь домам престарелых именно, да?
Нет, это не совсем так.
Вообще разным старичкам, живущим вот по квартирам.
Старички слово прям
ненавижу. Да, плохое, да?
Оно такое,
я больше не буду, простите.
Сверху вниз, а я скорее это мы там, молодежечка или кто-нибудь, то есть вот скорее это, ну, взгляд другой, стук в них
а
и мудрости.
А какое слово вы употребляете?
Ну, как сказать,
о
если это
подопечных?
Люди... Подопечные, это мы их подопечные, потому что,
так,
когда
я
приезжаю, у меня чаще всего моя там Марья Ивановна, с которой я дружу, Василий Петрович всегда дают конфеты, печеньки, проверяют там, почему я бледная, почему зеленая. Это вопрос еще, кто кого, так сказать, держит под опекой. Я в том-то и проблема, на самом деле, нашего общества, что мы не умеем пока правильно называть, мы не знаем, как у нас слово старость очень окрашена. Это, ну, как сказать, все слова, они отталкивающие старик. Ну, вот я, например, понимаю, что у меня там моим родителям, там, папе уже там, за 60. Ну, как он старик, он юный и прекрасный, там, за 70, за 80, все равно он там всегда там папой юный и прекрасный. Мои, те пожилые люди, с кем я близко дружу, да, они для меня бабушки, да, они для меня дедушки, я для них там внучка. Ну, те, с кем я очень дружила, очень многие ушли уже, умерли, но для них я действительно была внучкой, они мне были как свои бабушки, как свои дедушки. А так, пожилые люди, наши друзья, я не знаю, какое вам слово нравится?
Мне нравятся те слова, которые вот вы все употребляете. Хотя я, конечно, слово «старичок» произносил без всякого презрения или надмения. Но вспоминая вот там тех замечательных бабушек и дедушек, которых видел в детстве в деревне, вот которые ходили, как-то пасли коров. Это такие были очень теплые глаза, такие теплые руки, они морщинистые, когда тебя брали за руку, какое-то чудо, мне кажется, происходило вот в этот момент общения такого с этими людьми.
Сами...
Поэтому у меня вот сугубо в этом, для меня это слово с сугубо позитивной коннотацией. Хотя то, что вы говорите, я понимаю, и я скорее тут готов с вашей логикой согласиться, от своей, скажем так, терминологии отказаться, потому что вам в этом смысле виднее, и вы тут больше опыта имеете. Но мы начали с того, что вы помогаете не только людям в домах престарелых.
Да, да.
А кто еще?
Мы помогаем пожилым людям и людям, нуждающимся в помощи, которые живут и в домах престарелых, и в отделениях сестринского ухода, и в психоневрологических интернатах. И самое главное, они могут жить и в больнице, и дома. У нас есть служба надомного ухода и поддержки. Как сказать, нам неважно, где живет человек наш подопечный, как мы сказали, человек, которому мы помогаем. Важно, что ему нужна помощь, и мы знаем, как ему помочь. И здесь уже вопрос к нам, как мы эту помощь организуем, как мы будем искать ресурсы. Ну и то, о чем Ирина говорила, действительно, ну, как сказать, и радость, и ответственность. У нас, например, сейчас больше 200 помощников по уходу, которые ухаживают за пожилыми людьми, которым особенно нужен уход в отделениях милосердия, в больших домах престарелых и на дому. И это и радость наша, потому что мы видим, ну, как вы говорите, настоящие чудеса, когда начинала нянечка ухаживать за лежачими больными, которые лежали уже много лет и не видели ничего, кроме стен белых и окна. А через полгода буквально эти люди начинают гулять, потихоньку пересаживаться сами на коляску. И столько здоровского происходит. Я все время вспоминаю наши всякие, простите, love story, когда сначала планировалось, в общем, так сказать, я сюда умирать пришла, а потом привезите краску для волос, потому что вот я вижу на занятиях в гончарной мастерской Виктора Федоровича. Естественно, гончарная мастерская тоже за наши средства, и гончар там замечательный в Ржеве.
А свадьбы были?
Стыдно сказать, да, были. Я хотела сказать, не помню, были. Причем и в волонтерской среде, и среди пожилых людей. Поэтому я говорю, кто кому помогает, остается невыясненным, потому что это точно всем нужно.
Если я правильно понимаю, работа фонда, скажем так, распадается на два вектора. Вы пытаетесь решать проблемы и стратегически, и обращать внимание общества на саму проблематику, и предлагать, может быть, какие-то меры такие фундаментальные по, не знаю, привлечению внимания к теме пожилых, по поддержке пожилых. Но это не отменяет того, что здесь и сейчас есть там бабушка или дедушка. Эти слова нормальные, да, бабушка
или дедушка? Если они вам родные, то да. Или пожилой человек. Извините.
Хорошо, ну вот хотя, мне кажется, пожилой человек, нет в этом что-то такого более формализованного?
Да, нет теплого. У нас нет правильных слов. Я думаю, что мы их создадим, и сейчас, как сказать, все пытаются. Пока мы правильно не научимся называть, у нас будет либо, простите, старик со старухой у самого синего моря. Опять же, явно не то. Вот. Бабушка, опять же, ну, как сказать, не всегда пожилая женщина 70 лет, которой нужна помощь и поддержка, будет рада, что ее назвали бабушка. Вот. А если вы с ней очень дружите, то вот она вас внуком будет
называть.
А вы как
обращаетесь к ним? По имени-отчеству?
По имени-отчеству, конечно.
А между собой как их называете? Вот пожилые люди... Там...
Между собой бабулечки-дедулечки, наши бабулечки-дедулечки.
Ну, вот все-таки есть какое-то, да,
такое? Бабушки-дедушки.
Видимо, когда я не слышу. Все хорошо.
Лиза, вы цензор, да, такой?
Что?
Вы цензор такой.
Мегера, конечно.
Нет, заметьте, я этого не сказал. Но, кстати, знаете, а вот старик и море, почему-то вспоминаю Хемингуэя. Ну, какой милый образ, и как мальчик этого старика любил. И вот к этому старику даже этим словом обращался без...
Если рядом море, то можно.
А, ну хорошо, а лес?
Поедете в поездку, подружитесь и вот уже договоритесь, как друг друга называть.
Мне нравится наша беседа. Она такая какая-то очень текучая, вот прям хорошо сидим, общаемся, чай пьем. Но все-таки к вопросу о помощи здесь и сейчас, да, вашим друзьям, пожилым людям. Вот как эти два направления сочетаются в работе фонда?
Вы очень, я сегодня, видимо, буду приставать, вы сказали, как распадаются два направления. Вот на самом деле это очень большая проблема, что они...
Ну, цензор, я скажу вам.
Ну что ж, извините. Действительно, что самое важное, что сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы они не распадались, а друг друга поддерживали. Потому что мы больше 10 лет в полях, в регионах работали, работая и продолжая работать с почти 30 регионами, пытались, как и сейчас пытаемся, силами добрых людей, которые сейчас нас слышат, которые поддерживают там чудным образом, для нас действительно чудо, выправить ситуацию, поддержать уход, когда понимаем, что в доме престарелых, например, одна санитарка на 25 лежачих. Она может быть самой хорошей, самой доброй, самой измученной, но она физически не успеет пересадить каждого, помочь переодеться, нормально выйти на улицу. И когда мы стали нанимать дополнительный персонал по уходу, представляете, какая радость, у меня до сих пор это, ну, одни из самых любимых фотографий, когда две наши подруги, одна зовут там тетя Аня, другая там тетя Нюра, то есть вот так они как-то привыкли, друг друга дружат так. Вышли впервые, выехали на улицу, одна там с ходунками, другая на коляске. После там одна 5 лет не была, другая там, по-моему, 2 года. Стоят и обнимают березки. И они просто стоят и слушают, как
потрясающе.
Там сок течет. И это такое счастье, что ты можешь понять, что как бы для меня самое важное, что мы успели. Что мы успели пока они живы, пока они могут, их успели немножко поднять на ноги. Я сразу думаю, какое на самом деле преступление, что столько людей, которые очень легко могли бы обратно вернуться в жизнь, обратно стать частью общества, ну, как сказать, они остаются вот пассивно дома без помощи или без помощи, без нормальной поддержки в учреждении. Но все равно счастье, когда мы видим, как оно меняется для конкретных людей. Иначе бы просто, ну, иначе бы, наверное, мы не смогли работать, продолжать. Очень важно видеть, что ты делаешь, и видеть результаты. У нас был, ну, вот мой друг сейчас в Царстве Небесное, Станислав Борисович, поэт. Он жил в одном из учреждений Рязанской области, так сказать, на родине Есенина. И когда мы только заходили в учреждение, ну, как сказать, он лежал на кровати, и совершенно было непонятно, в общем, вообще, что он, как он говорит, не говорит. Там он был в футболке и там в памперсе, как очень многие. Ну вот. А потом, когда мы вместе с директором, вместе с областью начали все процессы менять, то я помню, что очень, ну, буквально через какое-то время приезжаю в учреждение, и сидит в кресле, ну, правда, в коляске, но все равно в джинсах и в куртке. Я сказала, что он, в общем, вполне себе такой современный был, Станислав Борисович. Вот. И вокруг него сидят все санитарки, которые только есть, он читает им стихи. Вот, потому что оказалось, что он лежал, но при этом он никуда не уходил, он все время сочинял стихи, вот как Есенин, про природу, про любовь, про маму, про птиц. Ну вот, и я помню, что я приезжала и видела, что там с ним то одна гуляет, то другая его там увозят, и он говорит, ой, значит, город какой у нас большой. То есть это на самом деле и для персонала тоже совершенно другая возможность увидеть, как они человеку дают то качество жизни, которое, ну, его на ноги ставит. И они начинают хвастаться, а мы вот, значит, с тетей Любой вот уже почти там садимся сами. Это же такая такое правильное соревнование. А с другой стороны, ну, и, конечно, благодаря поддержке добрых людей мы постоянно покупаем лекарства, средства по уходу, которые очень нужны. Иногда бывает, что нужно в учреждение просто первый раз привести, показать, рассказать, как пользоваться, там, опору под спину, чтобы прилучок можно было посадить, он бы мог сидеть, а там не падал бы. Там пояс, который может сохранить спину санитарки, которая, ну, не будет опущения. Это не очень дорогие вещи, но учреждения часто про них просто не знают. И благодаря тому, что люди нам помогают, мы, ну, стараемся успевать отвечать, поддерживать и привозить самое необходимое. Ну и, конечно, наши службы помощи на дому, когда в регионах, где пока нет нормального ухода на дому, где человек предоставлен сам себе, если, например, пожилая женщина отказывается, говорит, я не хочу в дом престарелых, хочу жить дома. Ну, собственно, она два раза в неделю будет есть горячую еду, два раза в неделю будет, ну, принимать какое-то мытье, переодеваться, уж не говорить о том, что прогулка там вообще не существует. Но, собственно, важно, что мы потихоньку заводим это в регионах, и очень часто регион потом сам начинает перенимать, брать это на себя и, ну, расширять. Например, мой любимый пример свежий, Тверская область. Мы оплачивали там 80 нянечек по уходу в домах престарелых и 3 патронажные службы на дому. И вот, слава богу, 5 лет почти, с августа этого года Тверская область взяла на себя не только эти расходы, но и начинает ухаживать на дому за всеми, кому это надо. Конечно, это огромное счастье, это тот самый эффект, когда мы сверху объясняем, что должно быть по-другому, и это даст и радость, и пользу всем. Да, это стоит денег. Да, это требует сил, кадров, ресурсов. Но жизнь человеческая – это самое ценное, что есть. И успеть поддержать и помочь – это, ну, самое важное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радости», Ирина Чернакова, операционный директор этого фонда, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот, Ирина, вы меня не будете ругать за слова, то, что у вас деятельность фонда, как сказать, распадается или имеет два направления, которые вы пытаетесь, а успешно, значит, соединяете. Но что здесь важно для вас? Вот, не знаю, где сейчас нужно больше поддержки? Или это так нельзя разделять?
Больше поддержки имеется в виду в каком-то из направлений? Да нет, наверное, нельзя разделять. У нас, конечно, есть направление по разработке методологии, это, как сказать, наша консультационная деятельность. И это, конечно, связано с участием фонда в национальном проекте «Демография» по созданию системы долговременного ухода. Да, у нас сейчас есть сильная, так сказать, команда методологов. У нас, наверное, сейчас работают в фонде, я похвастаюсь, пожалуй, лучшие специалисты по уходу. И они проводят мониторинг в пилотных учреждениях. Ну, соответственно, это заход с одной стороны, а с другой стороны, так сказать, провели мониторинг, с регионом договорились, так сказать, что сделать может сделать регион. Но ресурсы региона тоже ограничены. и мы сразу договариваемся, что может сделать фонд со своей стороны. Я считаю, как сказать, это не два направления, это вот как две руки, правая и левая, и, в общем-то, они у нас всегда вместе.
Ну, да, здесь здорово, например, мы с Новгородской областью, они сами осмотрели пожилых людей, ну, как мы с ними договорились, что они нас поддержат, осмотрели пожилых людей, у кого было снижение зрения в домах престарелых, на дому, а мы им поможем с оплатой хрусталиков, потому что на них очень большая очередь, и люди бы, ну, как сказать, там нет 5 лет ждать, там люди бы ослепли. И в итоге мы смогли собрать деньги и поддержать очень-очень многих пожилых людей, они... Кто-то смог видеть заново, кто-то стал лучше видеть. На самом деле, это, с одной стороны, это, ну, как так страшно, что в 21 веке люди могут слепнуть от обратимой слепоты, которая там стоит 15 тысяч хрусталик, еще там, если не знаю, если 5 тысяч операция, ну, то есть все вместе 25 тысяч вот укладываемся. А с другой стороны, такое счастье, что успеваем. Но я больше всего переживаю, что в Новгородской области, да, но мы работаем с 30 регионами, и я сама себе не могу объяснить, почему мы с этой же программой не заходим в Псков, не знаю, Кострому, Нижний Новгород и так далее. Но поэтому, когда вы спрашиваете, стало ли нам, ну, как сказать, проще или сложнее вот вследствие развития деятельности, я могу сказать, что я постоянно чувствую дикую ответственность и понимание, что раз уж мы взялись за эту тему, помогать людям, то это не вопрос Сергея Петровича из Дома престарелых в поселке Боровичи, это вопрос мой, как я найду ресурс на то, чтобы он мог видеть, чтобы он не ел пюрешку, потому что у него, простите, нет зубов, а зубы вставить это там, у них там 20 тысяч рублей, которых у него нету и не будет никогда. Это вопрос ко мне, почему он не может выехать на коляске, потому что коляски нет. И вопрос ко мне, почему он хотел остаться дома, мы его не поддержали. И я себе на эти вопросы с трудом отвечаю. Поэтому я понимаю, что да, мы будем развиваться, мы будем максимально пытаться, ну, через государство продвигать все идеи. И, к счастью, ну, правда, и общество, и время пришло, и уже и в государстве начались процессы, когда мы начали видеть пожилых людей, они больше не невидимы. И мы начали понимать, что это вообще-то наше будущее, будущее каждого, будущее наших близких. Но параллельно, чтобы все эти процессы шли бы не наверху, где-то в империи, их, а здесь сейчас, мы будем вкладывать все силы и все ресурсы в то, чтобы успеть дотронуться до тех людей, которые просто не доживут до космических изменений и там идеального качества жизни через 10 лет. Сейчас и конкретно сейчас.
Ну тогда я не могу вам не задать вопрос философский, раз уж вы про это заговорили. Но сердце же не безграничное, не резиновое, и пытаться, наверное, может быть, вы со мной поспорите, и вот так говорить, что это моя ответственность, чтобы, условно говоря, и вот этот человек стали жить лучше, так вы себя можете, наверное, и до какого-то, не знаю, невроза довести. Вот есть же такая вещь, как... Ну, иногда нам говорят, и психологи, там, и священники, что не пытайся брать на себя задач вот неподъемных, не пытайся спасти весь мир. Вот вы для себя эту опасность
спасли, слава богу. Ага.
Чувствуете для себя? Или вы вообще этой проблемы не видите вот в своей душе?
Я, так сказать, по накатанной дорожке хочу, конечно, прицепиться, что с точки зрения анатомии сердце весьма там ограничено грудной клеткой и прочим, я там не сильна.
Но, а с точки зрения... мадам, вы поняли меня с полуслова.
А с точки зрения понимания человеческой любви и эмпатии, ну, я здесь могу поспорить, что у человека столько эмпатии, столько любви, сколько ему, в общем-то, Бог дает, и чем больше ты ее тратишь, тем больше тебе возвращается, тем больше у тебя сил. Поэтому, конечно, я понимаю, с другой стороны, рационально, что мы как фонд, который известный, который работает давно, про который люди думают, ну, наверное, у них все хорошо, они там все могут, там, не знаю, помогу какой-нибудь там другой организации, где больше ресурсов. Мы точно можем собрать средства на то, чтобы хотя бы в тех регионах, где мы работаем, люди бы, ну, вот я говорю, не слепли, не теряли бы возможность выходить, ну, и не теряли бы какое-то право на выбор. Хочу дома до конца, или хочу учреждение, но не лежать, а жить полноценно. Я понимаю, что это мы можем потянуть как организация. Да, у нас там должно быть больше сотрудников, больше специалистов, больше нянечек, больше там возможности менять ситуацию сверху. Мы все это делаем. Но это возможно только при одном условии, при поддержке людей. И вот здесь я четко понимаю, что даже если бы нас слушали только москвичи, только Москва, то даже если каждый вот житель Москвы хоть на секунду задумается о той форме поддержки, которую он готов и поддержит, кто-то переведет денежку, кто-то подпишется на регулярные там 50 рублей в месяц. Я уверена, что это, ну, каждый может сделать.
Ну, слушают нас не кто-то. Только в Москве.
Ну, это еще лучше. Я просто считаю, что мы, как общество, в 21 веке готовы взять на себя ответственность за то, чтобы те люди, которые, как вы совершенно правильно сказали, работали многие за палочки, за трудодни, которые не заводили семью, потому что надо было там бревна в реке таскать 5 лет. После этого там девочку, естественно, там не смогла ни семью завести, ничего. Теперь она в доме престарелых, или теперь она одна доживает. Мы должны взять на себя эту ответственность, и она нам точно подъемная. Ну, мы с вами это понимаем. Но для этого надо видеть зорко вокруг, понимать, что, в общем, рядом. А второе, понимать, что это больше всего надо нам. Если мы не будем отдавать, мы сами ничего не получим. Мы будем бедные, нищие, грустные, одинокие и, так сказать, без любви. Это просто способ выжить, наверное, в современном мире. Отдавать.
Ирина, как вы эту проблему видите? Вот то, что сейчас говорится и про выгорание, и про вот эту попытку спасти весь мир, и то, о чем Елизавета говорит, что есть вещи, которые по силам.
Ну, я, наверное, поддержу здесь Елизавету, потому что вот на своем примере могу сказать, что когда у нас, конечно, большой объем работы, приходится делать много и всего разного сразу, да, все-таки в фонде ограниченные ресурсы людские. И когда, например, я устаю вот от всяких там рутинных дел, от обсуждения бюджета, от каких-то юридических вопросов, для меня вот самое главное отдушина – это куда-нибудь съездить в один из наших домиков, а еще лучше, наверное, в психоневрологический интернат. И когда приезжаешь туда, все становится на свое место. И ты понимаешь, ради чего. И потом приезжаешь и думаешь, все, готово днями, ночами, так сказать, и в выходные, если необходимо, то, что называется, порвать на себе рубашку, для того, чтобы хоть как-то улучшить жизнь этих людей, что-то для них сделать. Вот мне это дает вот неимоверный какой-то заряд энергии, каждая такая поездка, когда ты видишь, сколько там еще предстоит делать. И думаешь, моя жизнь коротка, и надо очень-очень много успеть.
Мне известно, что вы до работы вот в секторе некоммерческих организаций работали в коммерческом секторе, хотя тоже занимались, насколько я понимаю, тем, что называется социальная ответственность бизнеса, корпоративная ответственность. Но вот произошел переход в вашей жизни именно конкретно уже в фонд. А не со стороны бизнеса, а со стороны вот другой, со стороны НКО. А с чем это было связано? Что вы для себя такого открыли в секторе НКО, чего, может быть, не ожидали до этого?
Ну, как вы заметили, последние 15 лет работала в крупной международной компании, и вот последние годы там занималась корпоративной социальной ответственностью. И когда... Я могу сказать, и другие коллеги, которые занимаются КСО, они периодически задумываются о переходе в сектор некоммерческий. Несколько лет назад мы познакомились с фондом «Старость, радость», у нас были совместные проекты, и вот, наверное, как-то вот так сложилась жизнь, что я думала о том, чтобы попробовать себя в некоммерческом секторе. Фонд в это время вышел на меня с предложением. И, конечно, у меня был такой момент, я, так сказать, размышляла и думала, стоит, не стоит, все-таки теплое место, хорошая зарплата, соцпакет более чем приличный. И тут выйти, вроде как сказать, в открытое море, незащищенный. И я себе ответила так, что, возможно, я буду жалеть, если я перейду в фонд. Это возможно, но я точно буду жалеть, если я этого не сделаю. Я никогда себе этого не прощу.
А есть проблема того, что человек привыкает работать вот в коммерческом секторе, где есть бюджеты, планирование, вот у нас, в принципе, некая стабильность, те деньги, которые мы тратим на это направление, и переходит в сектор некоммерческий, где каждый раз это борьба за то, чтобы были средства сделать какую-то вещь, нет гарантий, нет в этом смысле какой-то спокойной стабильности, а есть постоянная такая, постоянный прыжок в пропасть с верой в то, что все получится.
Ну, работа в бизнесе, она, в принципе, приучает человека к тому, что приходится постоянно меняться, потому что мир меняется, и бизнес меняется. Поэтому в этом-то, может, ничего удивительного, что опять что-то поменялось, и приходится в новых условиях адаптироваться. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что именно придя в фонд, я поняла, оказывается, как много разных знаний, которые мне раньше казались, ну, случайными, ненужными, пригодились, например, для работы в фонде.
А, вот. Например?
Ну, например, так сказать, я занималась корпоративной социальной ответственностью, соответственно, я общалась с различными функциями. То, что я общалась с финансистами в своей прежней организации, то, что я общалась с бизнес-навигаторами, то, что мы вместе составляли бюджет проектов, то, что я общалась с юридическим департаментом, и мы многие вопросы прорабатывали, то, что я когда-то работала, в конце концов, в закупках в этой крупной компании. Вот сейчас как-то все воедино сложилось. Оказалось, что все эти ненужные здания, то, что мне казалось, вот почему я должна там заниматься этим, у нас есть юрист, у нас есть там финансисты, почему я этим занимаюсь. Теперь я понимаю, зачем это все было. Сейчас это все весьма применимо.
Это промысел?
Я думаю, что да, мы с Елизаветой долго, как сказать, не раз это уже обсуждали, да, что, наверное, это было промыслительно.
Нет, если вы спрашиваете, как мы существуем, ну, я считаю, что это одно из, в общем-то, чудес и милости Божьей, потому что, ну, имея огромные ежемесячные расходы на персонал по уходу, который нельзя уволить, ну, грубо говоря, проще там органы пойти продавать, потому что это те люди, у которых нет подушки безопасности. Я тоже так считаю, поэтому очень надеюсь на помощь. Как сказать, когда мне одна из наших нянечек, которая сейчас ура-ура вот конкретно перешла на бюджет Тверской области, но остальные-то нет, остальных много, и во многих регионах совсем беда, она сказала: Елизавета, спасибо вам огромное за эту работу. Вот я здесь работаю, значит, с санитаркой, я теперь смогла забрать сына из деревни Дурного, я пошла, устроила его в хорошую школу, я ушла от мужа, который меня, значит, бил, и я теперь, в общем, самостоятельная женщина, я прям рада. И там она проходит по коридору, и все такие: Тань, 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 зайди, зайди, Танюш, Танюш. И я в этот момент холодею, потому что я понимаю, что все, что угодно, но Танюша и все остальные должны получать. И это точно не их забота. Вот еще, наверное, очень плохо, так сказать, интернетизация пространства — это хорошо, но когда у нас начинаются сильные перебои с деньгами, мы начинаем, ну, в общем, выбрасывать крики сос, это видят в первую очередь наши сотрудники в регионах. И они безумно пугаются, в общем, говорят, что все, ну вот мы наших не оставим, мы все равно будем приходить, но вот надо что-то думать. Я говорю: спокойно, это не для вас. Мы, в общем, пожалуйста, продолжайте работать, вы и так делаете больше, чем возможно. Вот, и при этом я понимаю, что, в общем, в другую сторону-то я про это пишу. Ну вот. А про них мне страшно нравится, что они читают там у меня на Фейсбуке друг у друга уже там организаторы досуга, старшие по уходу, и делятся всякими фишками. Вот там в одном учреждении, значит, зимой дедушки, мужчины наши с мужского отделения, которые всегда более брутальны, более такие отстраненные, в итоге к ним нашли подход, и у них был снежный бой на колясках. То есть они выехали на улицу и там, в общем, месили снежками, уж не знаю как, там пострадали санитарки, нет, но, в общем, все были довольны. Но вот, а потом оказалось, что из них многие снег не трогали, кто вот сколько живет, потому что зимой не гуляют почти нигде. Ну вот. А в другом доме в ответ на это тогда девочки, значит, наши в Великих Луках наломали еловые ветки со снегом и принесли, значит, поставили в качестве букета, и все там, кто совсем тяжелый, кто не мог выехать, начали, значит, этот снег трогать, всячески там нюхать елки. Ну вот, и когда люди начинают вот так соревноваться, ну, мне кажется, это самое лучшее, что может быть. У нас есть очень, извините, меня прям прорвало, любимая фишка,
это
на которую...
Это очень хорошо.
Спасибо большое, главное, что без последствий. Очень, ну, то есть мне страшно нравится, что мы ввели, что во всех наших учреждениях у нас празднуют дни рождения. Звучит смешно, ну, как бы, а как раньше? А раньше никак. Если человек родился, ну, собственно, он, скорее всего, же сам об этом может не помнить, либо помнит, но это ни на что не влияет. Ну, естественно, там персонал просто отмечает, наверное, там сколько там лет стукнуло, может быть, где-то у себя в тетрадке. Ну, вот. А в учреждениях, с которыми мы работаем, мы уже сами директора эту традицию завели, они пекут какую-нибудь маленькую плюшку или тортик, или хоть там, не знаю, калач или печенье со свечкой обязательно, там сколько уж у них фантазии хватит, столько свечек, там с цветочком, с чем-нибудь, и всем коллективам заходят и говорят: Сергей Петрович, с днем рождения! И говорят: дуйте! И первый момент этот, они говорят, мы смотрим на лицо и вот получаем невероятное удовольствие, потому что человек последний раз свечку задувал там в школе, например, или где-то, а тут, и они пугаются, удивляются, и это, конечно, настолько и трогательно, и тепло. Ну вот, но это, например, одна из программ, которая вроде как недорогая, а извините, если учреждение 300 человек, у них у каждого бывает день рождения, у нас
почти
подопечных учреждений...
Почти каждый день в году.
Да, вот на нее, например, у нас тоже ресурсов не хватает, потому что считается, что это как бы менее важно, чем там выплатить зарплату или купить лекарства, а я бы очень хотела, чтобы у нас у каждого было право на вот такое настоящее день рождения с крошечным подарком.
Ну, а еще про открытки, наверное, стоит напоминать поздравительные.
Да. Про открытки скажем после маленькой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в студии Светлого радио представители директора фонда, благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, директор, и Ирина Чернакова, операционный директор этого фонда. В студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».